Есть у нас тема, хотел бы коснуться, хотя бы коротко. Мы знаем сочетание, сказанное в Торе, когда Ицхак посылает Исава принести ему добычу, чтобы он его благословил. Ривка сына, что сын Духом Святого постижения понимает, что браха это Исава, это не то, что этого не должно быть. И она вместо этого переодевает Якова, чтобы он показался отцу Исаву, и чтобы он получил хитростью благословения. И вот приходит Яков с тем, что приготовил Ривка для Ицхака. С одной стороны, Ицхак слышит голос Якова. Исав так не разговаривает. У них, скорее всего, голос очень похожий, но та форма разговора, уважительная, тонкая, с упоминанием Всевышнего, она была присуща Якову, но не Исаву. И провозглашает Ицхак с удивлением: «А коль Яков, голос Якова, однако Якова Ривка переодела и одела ему на руки шкурки, волосатые шкурки животных, так как Исав был волосатый». И вот Ицхак щупал руки Якова, был волосатым, он сказал: Голос Якова, а руки Исава. И есть то, что говорит Талмуд, потрясающая вещь, когда звучит голос Якова. Над нами не властвуют руки Исава. И есть у голоса Якова детское понимание. Обычно я говорю, это голос молитвы. Это все поведение наших мудрецов, это не от себя. И голос Якова – это голос Торы. Я в этом году нашел на себе новое объяснение, связанное с Пейсахом. Напишет Рафседер Эллингер, по памяти о праведнике, что Пейсах – это слово «Песах», буквально «рот рассказывающий». И это особое качество Нисана, и в особенности, конечно, Пейсаха, это наш род оповещает и провозглашает семье, детям, гостям, великий чудесом Всевышнего, несет веру, несет радость и спасение Всевышнего окружающим. Он пишет, это тоже проявление «Коль Яков, голос Якова». Мы сейчас наблюдаем особую картину. Не только что руки Исава нас не поражают, а наоборот, они нас защищают, они воюют. Это наиболее явственно произошло 35 лет назад, во время войны Персидского залива, когда Америка собрала огромную коалицию мировую, чтобы изгнать Ирак из Кувейта. Они не дали израильтянам в этом участвовать принципиально. И вся эта работа происходила руками Исава и руками Ишмаэля. Реально руки Ишмаэля и руки Исава защищали наш народ. Сейчас происходит нечто другое. Тут есть руки Исава, а кроме того и воюют, защищают нас руки народа Израиля. Не трудно это оценить. Я допускаю, что касается атак авиации, удел еврейских летчиков, он больше, чем американцев. Почему это? Есть свои соображения, по-моему, но я вам скажу. Кстати, то, что я знаю, израильская авиация, она очень не избалована. То есть, во время войн один летчик мог делать за несколько часов несколько самолетов вылетов. То есть полет туда, полет обратно. короткое время обратно самолет наполняли оружием и горючим, и даже не выходил из самолета, летел обратно. Было максимальное использование авиации. И, а американцы, я помню, что во время Персидского залива, они делали один самолет вылет в день каждый летчик. Совершенно другая сила. И тут есть, мы видим такую ситуацию, что есть сила в руке Исава, с одной стороны, это Америка, и об этом говорит Талмуд в Масахет Гитин, нет войны, в которой бы побеждала, кто не замешаны потомки Исава. Хотя сами сказано, Архатбаха Тихес, своим мечом ты будешь жить. Это их, так сказать, национальное ремесло. И тут мы видим такое сочетание рук Якова. То, что есть у нас, когда руки Исава подчиняются евреям, это тоже намекает приход Якова к Исхаку. То есть в Якове сочетались и голос Якова, и руки Исава. Я потом сказал, что время вышло 35 лет назад, он меня послал на место в Талмуде, о том, как император Антонинус полностью себя подчинил Якову. Я ошибся, не ошибся. Он подчинил себя Рэбби. Почему не ошибся? Потому что говорится у Аризона, что Яков, его перевоплощение – это Рэбби, а Исав у него есть хорошее перевоплощение – это Антонинус. Так есть еще такое подчинение рук Исава Якову. Однако тут видим еще одна вещь. Вещь, она совершенно особая. Есть у нас особая тема, которая требует большого раскрытия, но я кажусь в двух словах. Где мы видим удивительное сочетание голоса Якова и рук Исава у царя Давида. Вещь потрясающая. Об этом говорится в книге Шмуэль, по-моему, 17 глава, Шмуэль, первая книга Шмуэля, когда Всевышний послал Шмуэля в дом Ишая, чтобы среди его сыновей Ишая увидеть подходящего для царства и помазать ему. Всевышний не дал помазать никого, пока не пришел Давид. А Давид там сказано, что он был красноватым. Те же слова сказано о Исаве во время его рождения, то же самое сказано о Давиде. Говорится, что когда Шмуль увидел его, он устрашился. Эта краснота – это признак предрасположенности к кровопролитию. Так что от него хотят? Что новое само помазало царство? И Всевышний раскрыл ему, что его, кроме этого вот красноватости, которая свидетельствует о предположенности к кровопролитию, сказал еще «Яфе эйнаим», буквально «красивые глаза», «Яфе эйнаим». И объясняет тут нашим образцам так. Мы в нашей недельной главе «Ваикро» читаем закон об искуплении греха царя, греха Санедрина. Санедрин называется в этой главе «Эйнея Эда». Буквально Санедрин – это глаза общины. Имеется великий Санедрин. Месситоры видят то, что другие не видят. Какое это имеет отношение к Давиду? Когда наши мудрецы следующего года, да, у него были руки, которые проливали кровь. Еще как проливали кровь. То есть говорится о нем, что он убивал тысячи. Он был действительно вел войны, защиты народа Израиля, как воин, до того, как стал царем, и после этого. Но он будет это делать повелением того, кто называется Эйнеида, по указанию Санедрина, или то же самое, если он сам. А Давид был великим, величайшим лицом Торы, с большим, великим духом святого постижения, когда он видел по Торе, что это нужно делать. То есть есть ситуация, когда мы имеем дело внешне, когда руки Исава, Исава буквально, они подчиняются народу Израилю. Это есть намек в Торе, там это сказано. Бахар бахатих и ватахих это вот ты своим мечом будешь жить и будешь служить своему брату, имеется Яков. Когда Яков на уровне высоте, в Торе, руки Исава подчиняются Якову. Буквально это Исав, который защищает Якова. И сюда это другая, то, что видим у Давида, у него были реально руки Исава. Эти руки Исава убивали только по указанию Санедрина. Или его собственная, да, Тора, которая была очень на величайшем уровне. Однако, я вам скажу одну вещь, надо понять, что при всем при этом эти руки Исава, они не дали Давиду, руки Исава у него самого, имеется в виду, не Исав снаружи. Исава, знаете, в Давиде вместе осуществились одновременно и руки Исава, и голос Якова. Он был, откроем книгу Тейлим, Псалмы, величайшая книга. И не только как молитвами, это величайшая книга письменной Торы, Тейлим, глубочайшими секретами, заложенными. Это очень глубокая книга, Мальбим пишет, что самая тяжелая книга Танах, это Тейлим. Это все. В этом раскрылось величие Торы царя Давида. Вот у Давида было сочетание вместе и рук Исава, и голос Якова. При всем при этом, хотя Давид был весь настроен на служение Всевышнего. Мы говорим это в период от начала Элюля до Шмини Ацерет, 27 глава Тилим. Ахат шалтим это шем, колем их, ато авакеш, лишь просим Всевышнего. То, об этом я прошу, шивте вы это шем, колем их, хаяй, у Всевышнего быть буквально в доме Всевышнего всю свою жизнь. Что хотел Давид Амелех? Заниматься Торой, молитвой. Это было его замысел. И то, что мечтал, то, что молился, он был вынужден заниматься другими делами тоже. Так вот, Давид а-Мелех, когда он поднялся в Иерусалим, перенесен ковчег Завета, он очень хотел построить храм. Его поддержал пророк Натан, однако Всевышний поведал Натану, что Давид не построит храм. Это на месте не до конца, не объяснено почему. Это объяснено в книге называется по-русски, хроники. Там говорится, что когда Давид оставлял завещание своему сыну Шлому, он сказал ему, что Всевышний не дал ему построить храм, потому что руки пролили много крови. Но ты, говорит Шлому, ты человек покоя и мира, тебе должна обязанность построить храм. И здесь потрясающая вещь. Все достоинства Давида. Причем то, что этот реальный храм называется Домом Давида, потому что он сделал все, что мог, чтобы его построить. Всевышний не дал ему своего построить, но все, что он мог, он сделал. Называется храм, называется Домом Давида. Но то, что он вел войны, был войны, пролил много крови, это не дал ему возможность построить храм. То есть руки Исава ему тоже помешали. Потому что я сегодня заново посмотрел законы царей в Рамбаме, 10 глава, 11 глава, 10, 11 главы, там, в частности, заново переизданных, неоцензурированных изданиях. Он пишет там о царе Машиахе, о смысле христианства и ислама в мире, что смысл в этом мире поместить, что будет царство Машиаха. То, что сделали, так сказать, совершенно потрясающе, завоевали полмира, даже больше, чем половину мира завоевали христиане и мусульмане. Смысл в том, что сообщили миру, что будет Машиах. Понятно, вижу травму, что когда придет Машиах, чтобы народы мира поняли, что это не тот Машиах, о котором говорили ни мусульмане, ни христиане, но они хотя бы слышали такое понятие. Там, когда пишет Рамбам о царе Машиахе, там говорит он, что он вел войны Всевышнего. Попросту говоря, конечно, опять буквально, он вел войны Всевышнего. У него будет сила покорить народы мира, служить Всевышнему. То есть почему это Давиду помешало построить храм, а Машиаху не мешает, требует особого изучения. В любом случае, надо хорошо вещь понять. Даже когда руки Давида, они подобляются, то есть он был пролил кровь, как Исав, но все это было последовательно, это тоже помешало ему построить храм. Вот, и я в двух словах хотел просто объяснить то, что мы сейчас видим. К сожалению, сейчас еврейская армия далека от того, чтобы действовать по указанию Санедрина. И это понятно, нет, не надо объяснять. Вот когда будет такая ситуация, когда придет Машиах, и он будет вести войны, мы точно по указанию Санедрина, или он сам, царь Машиах, у него особая дата, Тора, Дух Святого Постижения, которым будет править, это тоже равноценно мнению Санедрина, то тогда действительно это еврейское оружие будет подобно царю Давиду. А пока этого нет, наше основное оружие – это Тора, еще раз Тора, еще раз Тора, молитва, тшува, это то, что мы можем даже делать сегодня, это то, что дает силы нашим воинам. И, конечно, мы же молиться, чтобы наши воины, конечно, благодарности к ним, чтобы они пробудились и проснулись от литургического сна, веру в собственные силы, а поняли, что Всевышний даровал имена, величайшие чудеса, и вернулись к Торе, и Божьей помощи, безусловно, приблизит приход Машиаха. И сейчас, и дай Бог, чтобы настроить, что в этом году есть пасхальную жертву в Иерусалиме. Всего хорошего. Песах кашер ве-самеах.